Так прошел месяц, другой. Зима была в тот год белая, петербургская. Лужину сшили ватное пальто. Нищим русским были выданы некоторые старые лужинские вещи, между прочим, зеленое шерстяное кашне швейцарского происхождения. Нафталинные шарики источали грустный шероховатый запах. В прихожей висел обреченный пиджак.
«Он такой комфортабельный», — взмолился Лужин, — «такой чрезвычайно комфортабельный».
«Оставьте», — сказала жена из спальни, — «я его еще не осмотрела. Он, вероятно, кишит молью». Лужин снял смокинг, который примерял, чтобы посмотреть, не очень ли он располнел за последний месяц. «Располнел, располнел. А завтра большой русский бал, благотворительное веселье, и с любовью влез в рукава обреченного». «Милейший пиджак, никаких молей нет и в помине, вот только в кармане дырка, но не насквозь, как иногда бывало». «Чудно!» — крикнул он тонким голосом. Жена с носком в руке выглянула в прихожую. «Снимите, Лужин, он же рваный, пыльный, бог знает, сколько лежал».
«Нет-нет», — сказал Лужин. Она осмотрела его со всех сторон. Лужин стоял и хлопал себя по бедрам, и, между прочим, почувствовал, что как будто есть что-то в кармане. Сунул руку. Нет, ничего, только дыра.
«Он очень дряхлый», — проговорила жена, поморщившись. «Но, может быть, как рабочая куртка?»
«Умоляю», — сказал Лужин.
«Ну, бог с вами, только дайте потом горничной хорошенько выколотить».
«Нет, он чистый», — сказал про себя Лужин и решил его вешать где-нибудь в кабинете, в какой-нибудь шкафчик. «Снимать и вешать, как это делают чиновники».
Снимая его, он опять почувствовал, что как будто пиджак с левой стороны чуть тяжелее. Но вспомнил, что карманы пусты, и причины тяжести не исследовал. А вот смокинг стал тесноват, прямо тесноват.
«Бал», — произнес Лужин и представил себе много-много кружащихся пар.
Оказалось, что бал происходит в залах одной из лучших берлинских гостиниц. У вешалок было много народа, гардеробщицы принимали и уносили вещи, как спящих детей. Лужину выдали ладный металлический номерок. Он хватился жены, но сразу нашел ее. Стояла перед зеркалом. Он приложил металлический кружок нежной впадине ее гладкой напудренной спины.
«Бррр, холодно!» — воскликнула она, поводя лопаткой.
Под руку, — сказал Лужин. «Мы должны войти под руку». Так они и вошли. Первое, что увидел Лужин, была его теща, помолодевшая, румяная, в великолепном сверкающем кокошнике. Она продавала крюшон, и пожилой англичанин, просто спустившийся из своего номера, быстро пьянел, облокотясь на ее стол. На другом столе, около разноцветно освещенной елки, было лотерейное нагромождение. Представительный самовар в красно-синих бликах со стороны елки, куклы в сарафанах, граммофон, ликеры, дар Смирновского. На третьем были сэндвичи, итальянский салат, икра, и прекрасная белокурая дама кричала кому-то: «Марья Васильевна, Марья Васильевна, почему опять унесли? Я же просила!»
«Здравия желаю», — сказал кто-то рядом, и жена подняла выгнутую по лебединому руку.
А дальше в другом зале была уже музыка, и в пространстве между столиками топтались и кружились танцующие. Чья-то спина с размаху налетела на Лужина, и он крякнул и отступил. Жена его исчезла, и он, ища ее глазами, направился обратно в первый зал. Тут тамбала привлекла опять его внимание. Выплачивая каждый раз марку, он погружал руку в ящик и вытаскивал трубочкой свернутый билетик. Сопя носом и вытягивая губы, он долго разворачивал трубочку и, не найдя никакой цифры снутри, смотрел, нет ли ее на другой, внешней стороне. Бесполезное, но очень обычное искание. В конце концов он выиграл детскую книжку какого-то кота Мурлыку и, не зная, что с ней делать, оставил ее на чьем-то столике, где два полных бокала ждали возвращения танцевавшей читы. Ему стало вдруг неприятно от тесноты и движения, от взрывов музыки, и некуда было деться. И все, вероятно, смотрели на него и удивлялись, почему он не пляшет. Жена в перерывах между танцами искала его в другом зале,
и на каждом шагу ее останавливали знакомые. Было очень много народу на этом балу. Был с трудом добытый иностранный посланник, и знаменитый русский певец, и две кинематографические актрисы. Ей указали на их столик, дамы напоказ улыбались, и кавалеры, их трое раскормленных мужчин режиссерско-купеческого образца, цыкали, щелкали пальцами и ругали бледного потного лакея за медлительность и нерасторопность. Один из этих мужчин показался ей особенно противным, белозубый, сияющими карими глазами. Покончив с лакеем, он громко стал рассказывать что-то, вставляя в русскую речь самые стасканные немецкие словечки. И вдруг, ни с того ни с сего, ей стало грустно, что все смотрят на этих кинематографических дам, на певца, на посланника, и никто как будто не знает, что на балу присутствует шахматный гений, чье имя было в миллионах газет, чьи партии уже названы бессмертными. «С вами удивительно легко танцуется. Паркет тут хороший. Извините, ужасно тесно. Сбор будет отличный. Вот этот из французского посольства. С вами танцуется удивительно легко». На этом обыкновенно разговор прекращался. С ней любили танцевать, но не знали, о чем, собственно, разговаривать. Довольно красивая, но скучная молодая дама. Этот странный брак с каким-то неудачным музыкантом или что-то вроде этого. Как вы сказали, бывший социалист, игрок? Вы у них бываете, Олег Сергеевич? Тем временем Лужин нашел глубокое кресло недалеко от лестницы и глядел из-за колонны на толпу, куря 13-ю папиросу. В другое кресло рядом, предварительно осведомившись, не занято ли оно, сел смуглый господин с тончайшими усиками. Мимо все проходили люди, и Лужину постепенно становилось страшно. Некуда было взглянуть, чтобы не встретить любопытствующих глаз и по проклятой необходимости глядеть куда-нибудь. Он уставился на усики соседа, который, по-видимому, тоже был поражен и озадачен всем этим шумным и ненужным кавардаком. Господин, почувствовав взгляд Лужина, повернул к нему лицо. «Давно я не был на балу», — сказал он дружелюбно, — и усмехнулся, покачивая головой. «Главное, не надо смотреть», — глухо произнес Лужин, устроив из ладоней подобие шор. «Я издалека приехал», — деловито сказал господин. «Меня сюда затащил приятель. Я, по правде говоря, устал». «Усталость и тяжесть», — кивнул Лужин. «Неизвестно, что все это значит. Превосходит мою концепцию». «В особенности, если, как я, работаешь на бразильской плантации», — сказал господин. «Плантации», — как эхо повторил за ним Лужин. «Странно у вас тут живут», — продолжал господин. «Мир открыт со всех четырех сторон, а тут отбиваются чарльстончики на весьма ограниченном кусочке паркета». «Я тоже уеду», — сказал Лужин. «Я достал проспекты». «Чего моя нога хочет?» — воскликнул господин. «Вольному страннику попутный ветер! И какие чудесные страны! Я встретил немецкого ботаника в лесах за Рио-Негро и жил с женой у французского инженера на Мадагаскаре». «Нужно будет достать», — сказал Лужин. «Очень вообще привлекательная вещь, проспекты. Все крайне подробно». «Лужин, вот вы где!» — вдруг окликнул его голос жены. Она быстро проходила мимо под руку с отцом. «Я сейчас вернусь, только достану для нас столик!» — крикнула она, оглядываясь, и исчезла. «Ваша фамилия Лужин?» — с любопытством спросил господин. «Да-да», — сказал Лужин, — «но это не играет значения». «Лужина я одного знал», — медленно произнес господин, щуря себя память человека близорука. «Я знал одного». «Вы не учились случайно в Балашевском училище?» «Предположим», — ответил Лужин, и, охваченный неприятным подозрением, стал вглядываться в лицо собеседника. «В таком случае мы одноклассники», — воскликнул тот. «Моя фамилия Петрищев, помните меня?» «Ну, конечно, помните. Вот так случай. По лицу я вас никогда бы не узнал». «Нет, не вас, тебя. Позволь, Лужин». «Твое имя, отчество?» «Ах, кажется, помню. Антон... Антон... Как дальше?»
«Ошибка, ошибка», — содрогнувшись, сказал Лужин.
«Да, у меня память плоха», — продолжал Петрищев. Я забыл многие имена. Вот, например, помните, был у нас такой тихий мальчик. Потом он потерял руку в бою в Врангеле как раз перед эвакуацией. Я видел его в церкви в Париже. Ну, как его имя?
Зачем это нужно, сказал Лужин. Зачем о нем столько говорить?
Нет, не помню, вздохнул Петрищев, оторвав ладони от лба. Ну вот, например, был у нас Громов. Он тоже теперь в Париже, кажется, хорошо устроился. Но где другие? Где они все? Рассеялись, испарились? Странно об этом думать. Ну а вы как живете? Ты как живешь, Лужин?
Благополучно, сказал Лужин и отвел глаза от лица разошедшегося Петрищева, увидев его вдруг таким, как оно было тогда, маленькое, розовое, невыносимо насмешливое.
«Прекрасные были времена!» — крикнул Петрищев. «Помните? Помнишь, Лужин? Валентина Ивановича! Как он с картой мира ураганом влетал в класс! А тот старичок, ах, опять забыл фамилию! Помните, как он, трясясь, говорил, ну, тетьфу, пустая голова! Позолотить бы да и только! Прекрасные, прекрасные времена!» А как мы по лестнице шпарили вниз, во двор, помните? А как на вечеринке оказалось, что Арбузов умеет играть на рояле? Помните, как у него никогда опыты не выходили? И какую мы на опыты придумали рифму?
Просто не реагировать, быстро сказал про себя Лужин.
И все это рассеялось, продолжал Петрищев. Вот мы здесь, на балу. Ах, кстати, я как будто помню... Ты чем-то таким занимался, когда ушел из школы. Что это было?
Ну да, конечно, шахматы.
Нет, нет, сказал Лужин. Ради бога, зачем это вы?
Ну, простите, добродушно проговорил Петрищев. Значит, я путаю.
Да, да, дела. Бал в полном разгаре, а мы тут беседуем о прошлом. Я, знаете, объездил весь мир. Какие женщины на Кубе. Или вот, например, однажды в джунглях. Он все врет, раздался ленивый голос сзади. Никогда он ни в каких джунглях не бывал.
Ну зачем ты все портишь, протянул Петрищев, оборачиваясь.
Вы его не слушаете, продолжал лысый долговязый господин, обладатель ленивого голоса. Он как попал из России в Париж, так с тех пор только третьего дня и выехал.
«Позволь, Лужин, тебе представить!» — со смехом начал Петрищев, но Лужин поспешно удалялся, вобрав голову в плечи и от скорой ходьбы странно виляя и вздрагивая.
«Отваливает!» — удивленно сказал Петрищев и добавил раздумчиво. «В конце концов, я, может быть, принял его за другого?»
Лужин, натыкаясь на людей, с плачущим звуком восклицая «Пардон! Пардон!» Все натыкаясь на людей, стараясь не смотреть на их лица, искал жену. И когда внезапно увидел, схватил ее сзади за локоть, так что она, вздрогнув, обернулась. Но сперва он ничего не мог сказать, слишком запыхался. «В чем дело?» — спросила она со страхом. «Уйдем, уйдем», — забормотал он, не отпуская ее локтя. «Успокойтесь, пожалуйста, Лужин, не надо так», — сказала она, слегка оттесняя его в сторону, чтобы не слышали посторонние. «Почему вы хотите уехать?» «Там один человек», — проговорил Лужин, прерывисто дыша. «И такие неприятные разговоры».
«Которого вы прежде знали?» — спросила она тихо.
«Да, да», — закивал Лужин. «Уедем, я прошу».
Жмурясь, чтобы Петрищев не заметил его, он протиснулся в переднюю, стал шарить в карманах, отыскивая номер, нашел его после нескольких огромных секунд переполоха и отчаяния. Топтался на месте от нетерпения, пока гардеробщица, как сомнамбула, искала вещи. Он первым оделся и первым вышел, и жена быстро следовала за ним, запахивая на ходу кротовую шубу. Только в автомобиле Лужин задышал спокойно, и выражение растерянной хмурости сменилось виноватой полуулыбочкой. «Милому Лужину было неприятно», — сказала жена, гладя его по руке. «Школьный товарищ, подозрительный субъект», — пояснил Лужин. «Но теперь милому Лужину хорошо», — прошептала жена,
и поцеловала его мягкую руку. «Теперь все прошло», — сказал Лужин. «Но это было не совсем так. Что-то осталось. Загадка. Заноза». По ночам он стал задумываться над тем, почему так жутка была эта встреча. Конечно, были всякие отдельные неприятности. То, что Петрищев когда-то мучил его в школе, а теперь вспомнил косвенным образом некую растерзанную книжку, и то, что целый мир, полный экзотических соблазнов, оказался обманом хлыща, и уже нельзя было впредь доверять проспектам. Но не сама встреча была страшна, а что-то другое. Тайный смысл этой встречи, которую следовало разгадать. Он стал по ночам напряженно думать, как бывало думал Шерлок над сигарным пеплом, и постепенно ему стало казаться, что комбинация еще сложнее, чем он думал сперва, что встреча с Петрищевым — только продолжение чего-то, и что нужно искать глубже. Вернуться назад, переиграть все ходы жизни от болезни до бала.